«Отдай свою жизнь, если хочешь жить», — говорили Будда и Христос. Задолго до Будды, тем более задолго до рождения Иисуса, книга «Золотых правил Востока» учила учеников сокровенных ашрамов Тибета. «Отдай свою животную жизнь, если хочешь жить по-человечески». Это означает, что надо отдать все личное, чтобы жить духовным. В этих формулах скрыто рациональное зерно. Оно имеет отношение к двойственной природе человека. У земного человека есть две души, и нам не так уж трудно понять, что одну-то надо потерять, то есть отбросить, а другую-то терять ни в коем случае нельзя. Ее необходимо сберечь и приумножить. В человеке живет две сущности. Одна рассуждает, желает и делает. Это ограниченный, загрязненный страстями, эгоистичный земной человек. Примагниченная ко всему земному, смертная личность поистине является противником, то есть сатаной, для другой сущности, для души богоподобной и небесной в человеке. Любящий животную душу свою погубит жизнь свою, а ненавидящий животную душу в мире этом сохранит себя для жизни вечной, говорит Христос. Почему в мире всем надо ненавидеть животную душу свою? Разве Христос не говорит обратное? Люби ближнего, как самого себя. В данном изречении есть указание на две души человека. То есть одну надо беречь, а другую следует отвергнуть, как все неприемлемое для духа, как все ему ненавистное. Животная душа, чья родина мир сей, мир грубой физической материи, не может следовать за Христом, который не случайно открытым текстом сказал, что Он не от мира сего. За Христом в Его Царство Духовное может войти лишь духовная душа человека, душа высшая, которая, та же, как и Христос, не от мира сего, ибо Родина ее – огненный мир Духа. Чем питается, чем растет высшая душа человека? Теми духовными зернами огненной мысли и огненных желаний, которые во время жизни на земле соберет для нее очередная временная личность, то есть душа низшая, работник высшей души. Но эти драгоценные огненные зерна не есть нечто отдельное от души мира сего, наподобие того, как отдельно от сеятеля и жнеца взращенные им на земле обычные зерна. Духовные зерна, собранные животной душой для высшей души, это самая замечательная часть ее естества. Это ее духовная плоть и кровь. Эта часть души животной настолько утончена, одухотворена, что она может пересечь границу мира материи и свободно войти в мир духа. Утонченная часть временной личности в этом случае становится единой с бессмертной индивидуальностью человека. Такая одухотворенная часть смертной личности получает право на жизнь вечную в мирах высших. В этом случае, уподобившись Христу, эта часть земного человека может сказать: «Я и Отец мой одно».
Размышляя так, приходим к выводу, что отнюдь не вся личность в мире этом должна быть ненавидима, не все ее качества и устремления. Следовательно, должна быть отвергнута не вся часть смертной личности, а только та, которая не одухотворена, то есть та, что является живым астральным трупом, элементарием. Низшая животная душа должна как бы умереть в мире этом, она должна стать как бы утерянной для мира грубой материи. Все прелести физического мира, все его ценности, утонченную личность перестают интересовать и не дают ей удовлетворения. Но утонченная материальная душа жить и действовать вовсе не перестает. Наоборот, она работает намного активнее, но в другом направлении, не ради себя, не ради своих эгоистических выгод и плотских удовольствий. Она делает то, что нужно ее духовному учителю и водителю, то есть высшей душе. Как только такое сотрудничество достигнуто, эволюция человека продвигается очень быстро. Человек больше не раздваивается и не раскачивается, как пьяный алкоман, влево-вправо. Как видим, такая одухотворенная часть временной личности вовсе не отвергается в высшем понимании. Она преобразуется и утончается. ее ведет Господь, то есть высшая душа человека ведет ее к бессмертию. Такая потеря души в мире этом, то есть потеря животной душой своих животных устремлений, есть на самом деле обретение души, которая не от мира сего. Это есть добытый смертной личностью в трудном бою в земном царстве ее собственный ключ от царства небесного. Что же нам делать со своими двумя душами? Которой из них надо самоотверженно служить, а которую из них следует отвергнуть и отбросить? Это нужно выяснить еще при жизни в физическом теле. Человек, живущий интересами физической материи, будет мертвой единицей, живым мертвецом, гробом раскрашенным, сухой ветвью, предназначенной для удаления из среды земного человечества и сжигания в гиене космического пространства. Отвергать или преобразовывать? И отвергать, и преобразовывать. Но что именно отвергать и почему? Богу Божье, человеку человечье, а животному животное. С какой частью самого себя у человека не может быть ни мира, ни перемирия, ни компромиссов, ничего, кроме длительной кровавой битвы, где можно или погибнуть, или победить? Поговорим о животном, которое так долго держит человека в рабстве. Поговорим о низшем астральном теле земного человека. Что это за часть нашего естества? Какова ее природа? Откуда эта напасть в нас появилась?
Мы уже знаем, что земной человек двойственен. Личность его материальна и смертна. Индивидуальность духовна и бессмертна. Временная личность, в свою очередь, состоит из животной и человеческой части. Мы уже знаем, что этот носитель высшей души – это душа низшая, животное. Это ум, рассудок, интеллект, смешанные с эмоциями и чувствами. Эта астроментальная сущность при жизни в физическом теле должна образовать тонкое тело, в которое облекается наше высшее, божественное, прекрасное существо, то есть истинный человек. Но двойственны сами по себе и ментальная, и астральная части. Мысленные устремления, не включающие какую бы ни было личную выгоду, тяготеют к высшей природе, к духовному миру, к выгоде души человеческой. Грубые мысли тяготеют ко всему материальному, к душе животной, к низшей астральной природе. Такие энергии всегда устремлены только к выгоде смертной личности, к ее устремлениям, наслаждениям и удовольствиям. Тоже можно сказать и о чувствах и желаниях. Возвышенные, утонченные чувства и благородные желания, не имеющие ничего общего с самостью, с эгоистическими устремлениями, животными страстями. Вот они магнитно тяготеют к возвышенным духовным мыслям. Более грубые чувства и желания следует называть эмоциями астрального принципа человека, его животной части. У астрального тела человека есть очень грубая часть, не имеющая никакого отношения к человеку. Это тяжелейший довесок чисто животных низших энергий. Он не имеет никакого отношения к человеку, поскольку является остатком животного царства. И даже не животного царства нашей Земли, а животного царства Луны, планеты более низкой по развитию, чем Земля. Животный астрал в человеке – это остаток лунного животного, оставшийся в человеческом существе. Это совершенно негодный для эволюции отбросы, оставшиеся после работы божественного скульптора, который когда-то на заре оформления земного человечества из грубой астральной глыбы лунного животного изваял астральное тело земного человека, которое потом магнитно притянулось к его пробуждающемуся разуму, то есть к младенческому ментальному телу. А все ненужное космический воятель, разумеется, отбил и отбросил. Но куда? Куда он мог выбросить отходы своей работы? Ведь его-то мастерская располагалась в человеческой личности. Вот и получается, что весь этот астральный мусор находится в нас, в нашем существе. Но мусоросборщиком и мусоросжигателем предназначено стать самому человеку. Он получил поистине божественный дар осмысленно смотреть на мир, сознавать себя и понять, в чем смысл его жизни.
Выгребанием лунного астрального животного мусора из себя человек Земли занялся, как только понял, что он человек разумный, а этот психический мусор чрезвычайно мешает ему мыслить, как полагается человеку, чувствовать, как должен чувствовать человек, поступать, как человек. С момента оплодотворения человекообразного животного, искрой разума, и пробуждения самосознания в нем, то есть с момента создания души человеческой силами света, прошло более 18 миллионов лет. А человек, и это может засвидетельствовать каждый из нас, так до сих пор и не очистил свой внутренний мир, не уничтожил в себе остатки астрального лунного животного. Земной человек часто ведет себя как пресмыкающаяся гадина, как дикий зверь или домашняя скотина. Нельзя сказать, что из жизни в жизнь человек не занимается переработкой своих астральных отбросов. Зачастую работа большинства человечества заключается лишь в перетаскивании астрального хлама из одного чулана в другой, из подвала на чердак и обратно. Из жизни в жизнь и в течение каждой жизни эта переработка у себя, у большинства из нас, пока напоминает труд несчастного Сизифа. Труд его не просто тяжкий, легких трудов вообще не бывает. От труда Сизифа несет отчаянием и безысходностью, ибо этот тяжкий труд в поте лица на пределе сил не только бесконечен, главное, он совершенно бесполезен. Царь, клятвопреступник Сизиф, должен был вкатить на вершину крутой горы огромный валун, и он его катил. Но как только несчастный, падая от изнеможения, наконец докатывал таки камень почти до вершины горы, камень тут же снова скатывался вниз, и надо было начинать все сначала, и так изо дня в день, из года в год. В темной эпохе у многих людей личность, загрязненная энергиями низшей природы, напоминает мусорную свалку. Расчистка ее – дело чрезвычайно сложное, то есть Сизифов камень стал еще больше, еще тяжелее. Но астральные отбросы, живущие внутри человека, это не камень. Камень – вещь инертная, она не может завладеть человеческой волей, она не коварна, не лжива, не хитра, она не умеет огрызаться, не может требовать что-либо. Камень не заставляет нас обижаться, болтать глупости, ревновать, грызть ближнего, будто это кость, а мы голодная собака, и так далее. Астральные остатки организма лунного животного, часть тела которого была использована для создания астрального тела земного человека, скорее можно уподобить некоему астральному паразиту, который живет внутри личности человека, питаясь ее жизненными силами. Этот паразит живой, способен вырасти до чудовищных размеров. Катить молчаливо-пассивный камень на гору трудно, но несравненно труднее катить на гору агрессивное, сопротивляющееся существо. Оно настоящий психический монстр и одновременно паяц, издевающийся над человеком. У этого паразита чрезвычайно развит инстинктивный ум, очень изобретательный и способен парализовать волю человека. Иногда животная сила, завладевающая умом и волей человека, кажется неуничтожимой, как семиглавый змей Горыныч. Многих она приводит в такую растерянность и отчаяние, что человек нередко испытывает самую настоящую ненависть к самому себе. Он очень хотел бы отвергнуть эту гадкую часть самого себя.
Задача человеческой эволюции на Земле состоит в сознательной работе разумного человека по преобразованию первичной духа материи планеты, уплотнившейся в процессе инволюции до физического состояния, преобразования в ее первоначальную, тончайшую светозарную субстанцию. Но эту планетарную работу по преобразованию материи планеты, по преображению мира сего земной человек обязан начать именно с себя, с утончения, облагораживания, очеловечивания своего разума, пробужденного в материи Земли. Если будет облагораживаться, одухотворяться человек, то будет одухотворяться и вся окружающая планетарная среда. Сокровенный смысл выражений «возненавидеть душу свою в мире сем», потерять душу свою, сохранить душу в жизнь вечную, состоит именно в том, чтобы поднять разум до вмещения и, не отрываясь от земли, соединиться с миром огненным. Или, проще говоря, сознательно преобразовать свой собственный организм при помощи собственных усилий. При этом низшая энергия в человеке превращается в высшее. Расширяя сознание, изменяя направление мышления, человек фактически очищает его и вытесняет грубые и эгоистичные мысли, чувства и желания. А так как в природе пустоты не бывает, то пустота эта заменяется мыслями противоположными, то есть альтруистическими, возвышенными, утонченными, одухотворенными. Животная астральная часть человека, то есть астрал, преобразованию не подлежит. Его не следует пытаться преобразовывать. Необходимо именно отбросить навсегда и безоговорочно, как раковую опухоль. С астралом совершенно невозможна дружеская полюбовная беседа. С ним бесполезны какие бы ни были переговоры, совершенно недопустимы компромиссы. Его ничем невозможно удовлетворить, чтобы оно отстало раз навсегда. От него нельзя и откупиться. Его нельзя успокоить, уговорить, усовестить и обучить. Его невозможно выдрессировать, перехитрить и обмануть. Его абсолютно бесполезно пытаться насытить. Животная астральная часть не подлежит облагораживанию и понимает язык только грубые силы. Ненависть из всех грубых сил самая грубая.
Учителя мудрости говорят, что чувство ненависти чрезвычайно опасно и всегда разрушительно, и надо стараться всеми силами уничтожать его в зародыше. Но раз это чувство у земного человека пока существует, то его разрушительную силу можно применить с пользой. Ненависть нельзя направлять на человека и даже на животное. Осложнение кармы и обратный удар неминуемы. Но человек может обрушить разрушительную силу этого чувства на многое, что есть в нем самом, и прежде всего на животный астрал, мешающий ему жить и продвигаться вперед, вверх. Без сурового обуздания, а затем и полного уничтожения этой ненавистной человеку животной части, мы не сможем следовать призыву Христа отвергнуться от себя, в результате чего животная душа станет потерянной для человека, а потому не будет мешать развитию души высшей. Без полного отвержения животной части в себе человек никогда не сможет добиться духовного преображения. Есть немало людей, даже не слышавших об астральной животной природе, но которые стремятся стать лучше. У них есть воля к самоусовершенствованию, они способны анализировать свои поступки и связывать их со своей внутренней жизнью. Такие люди чувствуют, что внутри их личности есть нечто отрицательное, совершенно чуждое их истинным устремлениям, их совести и мировосприятию, их представлениям о человеческом достоинстве. Но это чуждое нечто в них, оно их собственность, оно то и дело проявляется не только в поступках, но и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях. После многих проявлений этого чуждого нечто таким людям приходится краснеть и перед собой, и перед другими, каяться, извиняться, терзаться совестью, страдать сердцем и даже телом, отчаиваться умом и мучительно искать способы избавления от этой чуждой части собственного «я». Думающий и устремленный к высшим идеалам человек уверен, что его путь духовного преображения ускорился бы необычайно, если бы удалось каким-то образом отбросить от себя это странное и коварное животное начало.